Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом преподобном Исаакии Далматском. Далее в рубрике «Голоса памяти» письма священноисповедника Романа Медведя. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ о Петрарке, главе старшего поколения гуманистов. В творчестве Петрарки определился поворот к новой культуре и духовным ценностям. Началось воссоздание античной культуры, изучение литературных памятников, поиск античных рукописей. Петрарка совершенствовал латинский язык. Свои произведения, эклоги, сонеты, канцоны он писал в духе Вергилия и создал новую истинно художественную форму для итальянской литературы.
Безусловно, новому предмету, человеку должна соответствовать и новая форма. Это должны быть стихи, должны быть письма, диалоги. Кстати, отсюда, может быть, не может быть, а наверняка поэтому Петрарка так любил Платона.
И, как вы пишете в своей книге, именно с Петрарки ведет свое начало платоническая линия философии Возрождения.
Одно небольшое уточнение. Петрарка первым обратил внимание на Платона. Но он не был основателем неоплатонического или платонического движения. Да, Петрарка выделяет Платона, любит всех философов античных, но при этом замечает, наиболее выдающийся из них Платон. Да, он ставит Платона в первую голову, он обращает на него внимание, но пока что сам Петрарка не платоник. Платоники будут несколько позднее, Марсилио Фичино, Пико делла Мирандола, Николай Кузанский. Но роль Петрарки здесь тоже нельзя, конечно, преуменьшать. Вот в работе о своем и чужом невежестве Петрарка пишет. «И кто, спросит, дал это первенство Платону? Не я, отвечаю. Но правду говорят, что если он не достиг истины, то был близок к ней более, чем другие. И это признают и Цицерон, Вергилий, и те, кто, не сознаваясь в том, следовали за ним. И Плиний, и Плотин, Апулей, Макробий, Порфирий, Иосиф Флавий, Амвросий, Августин, Иероним и многие другие, что легко может быть доказано, если бы это не было и без того всем известно. И кто станет отрицать такое первенство, исключая разве что шумную толпу глупых схоластов?»
А что именно в Платоне так привлекает Петрарку?
Ну, безусловно, великолепная философия. Хотя Платон известен был очень плохо. Диалоги Платона были еще известны в очень небольшом количестве. Это уже потом, более позднее, гуманисты переведут Платона на латынь.
Без сомнения, Платон – глубокий философ.
Конечно же, в Платоне его привлекает великолепная, глубокая философия, направленная на познание человека. Ведь человек есть его душа, пишет Платон, и Петрарка наверняка не может пройти мимо этой фразы. Но не меньше, я думаю, привлекает Петрарку и стиль изложения Платона.
Платон писал в стиле диалогов?
Да, и причем в каждом диалоге, если бы Петрарка прочитал все диалоги Платона, я думаю, он бы только угребился в свои мысли. Ведь ни в одном из диалогов, ну, может быть, за исключением двух-трех самых поздних, Платон не говорит, что только так, а не иначе. Это всегда диалог Сократа со своими учениками или противниками. И ни в один диалог не заканчивается четким подведением итогов. Спорящие расходятся, немножко продвинувшись на пути к истине.
Но так и не достигнув ее.
Я думаю, что там, может быть, Петрарка и нашел эту истину молчащую.
И сам Петрарка также писал, он никогда не давал ответа на вопрос. Он задавал вопросы, он искал истину.
А почему? А потому что главная задача философии, повторим еще раз, познание самого себя. Но не могу я, Петрарка, даже если я познал сам себя, сказать, вот такой же и ты. Вот другой человек, мой собеседник, может познать только самого себя. Я могу его научить задавать вопросы, научить искать ответы, но дать готовые ответы для познания себя я не могу. Вот такова философия. Она всегда личностна, она всегда гуманистична. Поэтому познание природы, оно в этом плане бессмысленно. И, может быть, сейчас покажется странным, но Петрарка пишет работу против врачей. Он даже врачебное искусство в этом плане ставит ниже философского.
Ну, ведь врачи полезны для человека, это никто не может отрицать.
Но, к сожалению, многие врачи настолько убеждены в своей абсолютной полезности, что ставят и философию, и все остальные науки ниже своего. Как мы говорим, да, главное здоровье. Петрарка наверняка бы не согласился, как это главное здоровье. Размышляя подобно ему, я могу продолжить, а если я здоров, но, извините, плохой человек, недобродетельный.
Опять же, обрати внимание, что он основывается на христианских началах.
Конечно, и Петрарка никогда себя не противопоставил христианству. Он ищет истинное христианство и находит его у ранних отцов, у Августина, но не у Фомы, не у схоластов. Еще рассуждает Петрарка в этой самой работе «Инвектива против врачей». В чем опасность врачебного искусства? Врач не любит смерти. Врач стремится всеми силами отдалить человека от смерти. А что такое философия? Петрарка повторяет слова Платона. Философия есть стремление к смерти. Поэтому врачебное искусство и философия противоположны. Вот слова Петрарки. «Глубоко задумывающийся над смертью, преисполненный терпимости к ней, готов к тому, чтобы в презрении к ней и выдержке поступать как необходимо. И это дает возможность придавать кратким мгновениям жизни внутренний смысл, наполнять их счастьем и славой. Вот истинная философия, о которой некоторые говорили, что она не может не быть мыслью о жизни и смерти». Это объясняет, что философия, хотя она и найдена язычниками, все же по сути своей гуманистична.
Также в своем пособии вы говорите, что у Петрарки было два основных философских трактата.
Да, это работа о своем и чужом невежестве и работа под названием «Моя тайна» или «О презрении к миру». Вот о работе о презрении к миру мы уже немножко говорили. Именно эта работа представляет из себя диалог Августина, Франческо и молчащие истины. Собственно, в этом диалоге Петрарка пытается разобраться с самим собой, познать самого себя. А где же смысл моей жизни? Обретение бессмертия в Царстве Божием или дела земные? Аргументы, что Франческо, что Августина, одинаково убедительны. Но, тем не менее, наверное, все-таки Петрарка больше склоняется к земной жизни.
Но ведь истина в течение всего диалога молчит?
Да. Хотя истина и молчит, но заканчивается эта работа следующими словами, вложенными в уста Франческо. «Я постараюсь изо всех сил остаться при себе, соберу разбросанные обломки моей души и усиленно сосредоточусь в себе. Правда, теперь, пока мы говорим, меня ждут многие важные, хотя все еще земные дела». Так что познание Бога, спасение – это хорошо, но земные дела ждут нас сейчас. Им тоже нужно уделять очень важное внимание.
А другая работа?
А другая работа написана уже не в диалогической форме. Скорее ее можно назвать таким вызовом схоластики. В самом названии Петрарка пишет о невежестве. Это, между прочим, характерная черта гуманистов. Они любят говорить, что они невежды.
Еще в самом начале этой своей работы Франческо Петрарка утверждает, что он невежда философии. Но при этом-то он пишет философский трактат.
А вот позволю я задать вам вопрос от лица Петрарки. А Сократ был философом? Мы скажем, величайший философ. И тем не менее Сократ всегда говорил, что он невежда философии. Вот такой и должна быть философия. Ищущий, задающий вопросы. Философия, которая не задает вопрос, это не философия. А если человек задает вопросы, значит, он признается в своем невежестве. Только невежда, тот, кто не знает что-то, может задавать вопросы. И чем больше вопросов я задаю, тем меньше я знаю. Философия – это такой способ мышления, когда мы можем задавать вопросы обо всем. То есть настоящий философ ничего не знает, как об этом и учил нас Сократ. И Петрарка просто продолжает эту линию. Он показывает, что современная, так называемая философия – это не философия. Это что угодно, но это не философия. То есть те, кто называют себя философами, на самом деле, так называемые мудрецы, стада мудрецов.
У которых в кармане, что называется, есть ответы на все вопросы.
Конечно. Эти ответы они берут из книг, авторы которых брали ответы из других книг. А к своему разуму, к своей душе они так и не обращались.
То есть это знания сухие, не имеющие отношения к жизни?
Конечно.
И как говорил об этом Александр Сергеевич Пушкин, уселся он с похвальной целью себе присвоить ум чужой.
А Петрарка мог бы повторить слова Гераклита, наверное. «Я выпытал все у самого себя». Хотя, конечно, Петрарка, мы знаем, имел широчайший кругозор. Тем не менее, в своих работах он этого не показывает. Он размышляет сам. Он пытается мыслить самостоятельно. Только так можно познать самого себя. Другие авторы могут помочь. И Платон, и Аристотель, которого Петрарка необычайно любит. Настоящего Аристотеля. Не Аристотеля, препарированного эвераистами или томистами. Ни тот, ни другой Аристотель – это не настоящий Аристотель. Если мы обратимся к настоящему Аристотелю, мы видим, что он тоже сомневается, ищет, противоречит. Он не знает истину. Он ее любит и поэтому ищет. Вот такова краткая суть этого, если можно так сказать, трактата. За словом «трактат» мы обычно называем схоластические трактаты, в которых вдаются ответы. Трактаты о своем и чужом невежестве.
И скончался Петрарка в Оклюзе, как мы уже говорили, не дожив одного дня до 70 лет.
Во время работы с пером в руке. Последние 30 лет своей жизни Петрарка вел чрезвычайно аскетичный образ жизни, посвятив себя полностью работе. Иногда он даже забывал о еде, ел один раз в день, спал крайне мало, буквально там по 6-7 часов в сутки, все свои силы отдавая работе. Но, собственно, главная работа, мы уже сказали, это была работа его ума по познанию самого себя.
Виктор Петрович, а гуманизм, что это за мировоззрение? Как можно охарактеризовать это течение?
Вообще гуманизм – это очень мощное течение. И у Петрарки были и достойные ученики, подражатели, так сказать, духовные наследники, продолжавшие его дело в Италии. Гуманизм впоследствии будет распространяться и развиваться в других странах. Мы знаем о северном гуманизме, о гуманистах, живших в Германии, в Голландии. Мы знаем о французском гуманизме.
Но, как мы уже сказали, зарождается он именно в Италии.
Да, конечно, Петрарка – это уже незыблемый колосс, так сказать, гуманизма.
И также мы можем, наверное, сказать, что эти процессы развиваются независимо друг от друга.
Да, с одной стороны, мы знаем, что в Италии гуманизм развивается под огромным влиянием учения Петрарки. У него были многочисленные ученики, которые развивали и продолжали его идеи. А в других странах гуманистические идеи развиваются вполне самостоятельно. И здесь можно уже говорить о каком-то духе времени, о каких-то идеях, которые, как говорится, витают в воздухе и в разных странах принимают совершенно разнообразную форму. Скажем, гуманизм немецкий или голландский совершенно отличается от гуманизма итальянского.
Уж не говоря о том, что современное понимание гуманизма не соответствует ренессансному.
Конечно, и вот я думаю, что сейчас как раз время немножко пояснить и, так сказать, подвести итоги и обобщить идеи Петрарки. В чем же состоят идеи гуманизма? И в чем же состоит главный вклад Петрарки в становление и развитие гуманизма?
И прежде давайте обратимся к самому термину «гуманизм».
Да, разумеется, и гуманизм происходит от слова «homo» – «человек», «гуманус» – «человеческий». То есть гуманизм – это, даже Вот здесь я затруднился сказать, хотел сказать философское. Это не только философское. Это вообще культурное течение, ставящее человека в центр всех вопросов, которые могут быть поставлены.
На этом на сегодня мы закончим. И в следующей нашей передаче продолжим рассказ о философии эпохи Возрождения. Уважаемые радиослушатели, напоминаем, что сегодня мы беседовали с заведующим кафедрой философии, заведующим кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидатом богословия Виктором Петровичем Легой. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Преподобный Исаакий Далмацкий. Святой Исаакий был сирийским отшельником. Он жил в пустыне во время антихристианских гонений императора Валента. В 378 году, когда император готовился к военному походу против готов, которые стояли на берегах Дуная, угрожая Константинополю, святой Исаакий по божественному откровению явился пред Валентом и сказал: «Царь, отопри храмы для православных, и тогда Господь благопоспешествует пути твоему». Но правитель пренебрежительно отмахнулся от пустынника. На следующий день блаженный старец снова предстал пред ним, но Валент опять же не прислушался к его словам, и на третий день подвижник подошел к царю. Взяв за узду его коня, Исаакий начал еще усерднее увещевать и просить царя открыть храмы. Когда они дошли до глубокой пропасти, поросшей терниями, раздраженный император приказал стражникам бросить туда святого. По Божьей милости Исаакий упал в терния, как на мягкое ложе. Тогда явились ему два светлых мужа в белых сияющих одеждах, извлекли из пропасти и тут же перенесли здравым и невредимым в Константинополь, оставив посреди агоры, куда только что прибыл император. В крайнем изумлении Валент спросил, тот ли перед ним, кого он приказал бросить в пропасть. Святой сказал ему в ответ: «Отопри храмы, и тогда ты возрадуешься. Не послушаешь меня, знай, что, хоть и спасешь свою жизнь бегством, суждено тебе принять смерть от врагов твоих на куче соломы». Царь, хотя и был потрясен таким предсказанием, тем не менее не внял ему и приказал сановникам Сатарнику и Виктору содержать Исаакия в узах до своего возвращения. Сражение, произошедшее около Адрианополя 9 августа 378 года, обернулось поражением войск императора. Валент сумел выбраться с поля боя и со своим советником спрятался в куче соломы. Варвары, пустившиеся за ним в погоню, обнаружили его там и подожгли. Вот так бесславно погиб тиран, так сбылось пророчество святого Исаакия. Когда власть взял Феодосий Великий, он, зная, какую роль сыграл в событиях святой инок, освободил его и незамедлительно издал эдикт, по которому православным возвращались храмы после 40-летнего перерыва. Исаакий решил, что поскольку его миссия завершена, ему остается лишь вернуться в сирийскую пустыню. Однако Сатарник и Виктор, ставшие духовными сыновьями Исаакия, со слезами молили святого остаться в городе, чтобы споспешествовать восстановлению иноческой жизни, подорванной во время арианских гонений. Подвижник остановил свой выбор на поместье Сатарника, расположенном за тогдашней городской оградой, в квартале Псамафия, Саматия, около Ксироловских ворот. Там он поселился в маленькой келье и стал вести ангелоподобную жизнь отшельника. Все больше и больше благочестивых людей посещали Исаакия ради бесед об истинной вере и духовной жизни. Сам император Феодосий бывал у отшельника, просил дать советы и вступиться пред Господом за него и за империю. Понемногу ширился круг его учеников. Место, где он подвязался, вскоре стало первым монастырем Константинополя. Под его влиянием возникли другие монашеские сообщества, числом до 150 иноков, как в самом городе, так и в его окрестностях. Чтобы поддержать их духовное усердие, святой Исаакий регулярно посещал всех иноков. Узнавая, что кто-то остро нуждается, он, если сам не мог помочь, обращался к зажиточным христианам, и те предоставляли нуждающимся еду и одежду. Так святой Исаакий стал не только наставником веры и духовной жизни, но и в делах милосердия и благотворительности. Когда святой Иоанн Златоуст стал епископом Константинопольским, 398 год, он, видя, что большое число иноков ходит по городу и посещает дома горожан, принял меры против таких нарушений, приказав всем не покидать монастыри. Кроме того, он приступил к реорганизации благотворительности, в частности, создал больницу, ответственных за которую назначал сам. Такие важные пастырские меры затмили дела святого Исаакия, и многие иноки почувствовали себя отстраненными. Их недовольством поспешил искусно воспользоваться архиепископ Александрийский Феофил, которому удалось привлечь на свою сторону Исаакия и его иноков. И старый отшельник, к сожалению, принял активное участие в соборе под Дубом, будучи среди обвинителей святого Иоанна Златоуста. Златоуст был свергнут и отправлен в ссылку. Однако такой приговор вызвал столь бурный протест, что святой епископ вскоре был восстановлен на престоле, но, увы, ненадолго. Святой Исаакий с тех пор больше не вмешивался в церковные дела и мирно прожил остаток жизни в своем монастыре. Получив божественное откровение о скором конце своей земной жизни, он собрал учеников, наказал им быть твердыми в истинной вере и назначил Далматина своим преемником, а затем в 406 году отошел ко Господу. Много уроков дает это житие, богатое выдающимися событиями, рисующее ярчайший образ истинного подвижника веры. Остановимся на двух моментах. Первый является совершенную самоотверженность святого в обличении лютого царя. Преподобный даже не призывает Валента к личному обращению, слишком нереальному, но лишь к смягчению гонений ради государственного интереса. Но и явное чудо не вразумляет императора. О, страшная тайна человеческой свободы! Зная по сути, что против Бога самого восстает, не меняет своего решения в конец ожесточившаяся душа. Так странны потому часто слышимые нами рассуждения, что если бы подлинно знали люди волю Божию, последовали бы за ней. Но это же всегда требует личной жертвы, на которую способны, мягко говоря, далеко не все. От гордого Валента требовалось для вполне прагматической цели сохранения власти лишь признание своей неправоты. Но и на это царь оказался не способен. В отличие, кстати, от своих ближайших сановников, ставшими впоследствии учениками преподобного Исаакия. Второе же свидетельство жития как будто отрицательное. Исаакий оказывается среди гонителей великого Златоуста. Но не будем максималистами в требованиях и к великой святости, которое не есть всецелое совершенство, это свойство исключительно Божие, но является она, святость, как жертвенный подвиг ради Христа. И в нашем сложном мире один подвиг, конечно, может входить в противоречие с другим. Так и возникло непонимание друг друга, Златоустом с одной стороны, Исааким же и Епифанием Кипрским с другой. Подобное и в последующие времена церковной истории бывало. Вспомним непримиримые порой полемики Фотия и Игнатия, святителей константинопольских, у нас же в России Нила Сорского с Иосифом Волоцким преподобных, и иных немало случаев таких. Не может, увы, падший наш мир порой и уразуметь единство духовное разных по образу путей, ведущих ко Христу. Но Господь истинным ради славы Его подвижникам дарует мир, так что со Златоустом они восклицают духом: «Слава Богу за все!»
В эфире программа «Благовещение». Голоса памяти. Письма и дневники наших святых новомучеников. Читает Денис Коночкин.
Священный исповедник Роман. Медведь. 14 августа 1933 года. Дорогая Иринка и все родные, все те же ожидания. От более или менее компетентных лиц слышал, что еще, может быть, придется отсидеть месяц-другой. А я опасаюсь, может быть, и более. Уж не навести ли справки тебе в Москве? Мое дело за коллегией УГПУ. От этого, говорят, и задержка. Коллегиальных стали освобождать только в последнее время. Я писал, что живу среди отрицательного элемента, и масса энергии уходит на оберегание казенного и своего имущества. Все налеты. Меня вновь обокрали среди бела дня, сделали пробой замком от двери. Я был в отсутствии не более 10 минут. Правда, удалось немедленно напасть на след похитителей и возвратить большую часть ворованного, но кое-что пропало. Например, очки, часть провизии, кое-какие вещи. За это время все-таки находилось время и для чтения, и для размышления. Основные мысли о нашей вере всегда очень утешительны. Но когда оглядываюсь на окружающее, для себя отрадного нахожу очень и очень мало. Всех вас помню, всех ношу в сердце, всех люблю, всех приветствую, все для меня живы. Но и видеть всех вас очень бы хотелось, и, конечно, неоднократно, а так, чтобы насытилась душа. Привет маме. Целую тебя крепко. Папа. Первое сентября 1933 года. Дорогая Ирина и все родные, живу я на том же месте и в той же должности, дневального и курьера. По существу дела должность легкая, а для моих сил в последнее время в особенности очень нелегка. Тело и душа ищут тишины и покоя, но здесь их трудно иметь. Часто ощущаю нужду и в свежем воздухе. Почти все время я прикован к помещению, охраняю и казенное, и наше частное имущество. При всех усилиях все-таки тяжело жить оторванному от привычной обстановки и своих близких. О, как начинаешь здесь ценить те условия, в которых живете хотя бы и вы все. Условия, условия. Как зависит от них личность человеческая? Как сама по себе она слаба в немощах, в старости? Это время снова чаще меня посещали мысли о смерти. Конечно, она уже не за горами, я уже докатился до пределов жизни, а все же хочется кончить свои дни не здесь, не на чужбине, а среди родных. Но будет так, как распорядится провидение, и приму безропотно то, что оно пошлет. Здешние условия наталкивают на мысль о том благе, которое достигается при общности имуществ, когда личное имущество сводится к минимуму. Припоминаю подобное в организациях IV века, у Пахомия Великого. Да, хорошо там было. Очень хорошо, потому, конечно, что все собравшиеся были единомысленны и единодушны, одного настроения. И, кроме того, свои физические потребности они научались сводить к минимуму. А посему для своего экономического обеспечения они тратили очень мало времени, имели много досуга и пользовались им так, как находили это нужным в соответствии со своими убеждениями. Физически они были нищие, но духовно очень богатые. Я ощутил великую правду в том, что по существу дела праведная собственность может быть только там, где она не личная, а общая. Справочка о Пахомии очень уместна. Вообще же напоминаю себе, что и в этом вопросе, как и вообще во всех вопросах нравственности, кроме резкого развлечения добра и зла, на деле, в жизни, в истории много ступеней, по которым и личность, и общество выбираются из крайнего зла к высшему добру, и каждая промежуточная ступень носит характер относительный, то есть она добро с точки зрения низшей ступени морали, но она не может расцениваться и как зло с точки зрения высшей ступени. А все дело, конечно, в том, поднимается ли человек и все общество к высшему, или же наоборот, опускается к низшему. «Я ублажаю того нищего, о котором пишет Дмитрий Ростовский. Старый, больной, в рубище, в холоде и голоде, он был всегда счастливым. Я верю этому. Он не имел никакого своего личного имущества и не был к нему прикован. С этой точки зрения и для меня благо, когда здесь расхищали неоднократно мое имущество, но зато я делался свободным от его хранения. Передай привет всем нашим родным, поименно их не упоминаю, но сам про себя, конечно, их всех называю и помню. Всех приветствую, всех благодарю. Привет маме, целую тебя крепко. Посылочки получаю, хотя теперь и реже. Нужду ощущаю в сахаре. Если сумеешь найти, пришли еще раз. Еще раз всем привет. Папа.
В эфире программа «Благовещение».
Священный исповедник Роман Медведь. 25 сентября 1933 года. Дорогая Иринка и все родные, не писал вам уже целый месяц. За это время много пережито. Было очень трудно. Несколько дней я совмещал обязанности дневального и счетовода-табельщика, а потом меня от дневальства освободили, и я был счетоводом-табельщиком более 3 недель. Было очень тяжело. Работа была запущена, я работал очень много, сверх сил, Правда, привел все в порядок, но сильно исхудал, моя плоть заметно тает. Вновь была врачебная комиссия, и я уже в четвертый раз признан инвалидом. Грыжа, порок сердца с отеком ног и преждевременная старческая дряхлость. Очень сожалею, что не могу вас обрадовать добрыми вестями о себе, как было месяца два тому назад, когда я писал, что мне очень хорошо. Конечно, мне неплохо и теперь, но уж очень много зла вокруг. Очень жалко мне злых, потому что от злобы плохо и хуже самому злецу. Что он носит в себе? Какую беду? И разве с ней он может быть покойным и счастливым? Конечно, нет. Гложет и сушит его злобность. Кроме злых есть много измученных и изможденных. Все нуждаются в утешении и поддержке, но почти никто не в силах дать их другому, потому что сам удручен и изможден. Здесь грустная картина. Здесь редко кто делится тем, что получает с другими, потому что самому не хватает или только в обрез. Все это, вместе взятое, наполняет душу скорбью и ощущением крайнего одиночества. Привет маме и пожелание ей доброго здоровья. Привет всем. Твой папа. Восьмое-девятое ноября 1933 года. Дорогая Иринка и все родные, погода плохая, как в тот день, когда вы приехали ко мне в прошлом году на свидание. Сильный ветер, снег и потом мороз. Комната, в которой я занимаюсь, угловая, вторые окна еще не вставлены, ветер гуляет, печь не топится. Мучаемся напрасно, в дыму целый день. Ветер через трубу выдувает дым обратно в помещение. Дым заел и очи, и горло. Но девятого уже хорошо. Мороз, ветер переменился, в помещении делается теплее и теплее, печь топится хорошо. Давно не писал тебе, было недосуг. Надо было кончать к месячному отчету срочную работу, да и прихворнул я. Доселе еще не вполне поправился, болел на ногах, потому что нельзя было прервать работу и через то подвести моего непосредственного начальника. Теперь зато легче. Из твоих последних писем я вычитываю, может быть и неправильно, что Красный Крест обо мне ходатайствовать не будет, а посему ты написала о советующих подать прошение об амнистии. Что же касается амнистии, то я лишен возможности о ней ходатайствовать, потому что это ходатайство означало бы признать себя виновным по примененной ко мне статье 58, пункты 10-11. Но виновным я себя признать не могу, потому что эта статья политическая, а я в области политической против советской власти нисколько не виновен. Смело говорю, наоборот, моя позиция относительно советской власти всегда была максимумом благожелательности. Я работал исключительно на религиозной почве. Принцип отделения церкви от государства мною был провозглашен и осуществляем за 9 месяцев до выхода декрета об отделении церкви от государства и до появления советской власти. Я постоянно стоял за мирный договор церковников с советской властью и сознательно принял и защищал примирительную политику митрополита Сергия, за что также перенес немало, а посему мне не в чем признавать себя виновным. Я виновен лишь в том, что я верующий. Но и эта вина отпадает, поскольку Конституция СССР признает свободу религии. А посему осуждение меня по 58 статье есть чистое недоразумение. Я могу ходатайствовать только о пересмотре моего дела. Доселе я этого не сделал по своим болезням, крайней перегруженности работой, которые не оставляли мне ни времени, ни сил для написания этого ходатайства, а также из-за ожидания освобождения по инвалидности. Если меня не освободят по инвалидности в скором времени, тогда постараюсь написать, наконец, и это ходатайство. Твой папа.
голоса памяти, письма и дневники наших святых новомучеников. Читал Денис Коночкин.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Валерий Шалавин.
Всеволод Крестовский. Деды. Аникеич вошел с полной кружкой на серебряном подносе. «Ага, и ты, старый хрен, пожаловать изволил!» — с доброй усмешкой моргнул на него граф. «Сами недалече от меня отстали. Хрен да хрен! Какой я вам хрен еще?» — как бы взаправду сердясь, проворчал старый дворецкий. «Кушайте-ка лучше, пока пенится. Вашего сиятельства на доброе здравие!» — прибавил он с поклоном, когда граф взял и поднес к губам своим кружку. «Ну, однако же будет довольно!» Ласковым, но решительным тоном обратился этот последний к дочери. «Сейчас, папушка, сейчас! Уж только 7 городков осталось. Вот только этот бутон, 1 лепесточек, и на сей день урок мой окончен». «Да смеркается же! Будет!» «Пожалуй-ка лучше сыграй мне, а я послушаю. Только нечто бы маэстозное, величественное, возвышенное. Я в такой настройке ныне».
«Ты говоришь, настройка?» «Маэстозная?» Раздумчиво и как-то оттягивая слова, после некоторого молчания заговорила Лиза. «А знаешь ли, папушка, и я ведь тоже в совсем особливой ныне настройке».
«Ой, ли, детка, что такое?»
«Да так и сама не знаю. Все раздумье берет, беспричинное, будто симпатия какая».
«Да с чего же, однако, быть той симпатией?»
«Сон такой привиделся».
«Сон? Эка выдумщица».
«Право же, сон, папушка! И вообрази, 2 к ряду в эту ночь все он один снился. Поутру я даже в Мартын-Задеке справлялась».
«Что же за знатный сон такой, ну-ка?»
«Да вот, изволишь видеть, снится мне это, будто мы с тобой вдвоем идем на высокую гору. И будто эта гора наша любимка. Поди ты, что за странность, думаю, стать ли этой нашей любимке быть вдруг горою? Да еще такую высокую, такую трудную. И мы с тобой все на нее взбираемся, все карабкаемся, а из-под ног у нас все камешки сыплются, и мы скользим, падаем и снова поднимаемся, а окрест нас такая пустыня, такая темень, мрак хоть глаз выколи. И плачусь я, что никогда мы не дойдем до вершины, и никогда нашему бедству скончания не будет. И только что я эдак-то сама в себе взроптала, гляжу, а мы с тобой вдруг уже на самой вершине. И тут вдруг озарил нас свет, и такой это был блеск неожиданный и прекрасный, что я даже испугалась и зажмурилась. И сей же час мы с тобой, взявшись за руки, побежали с этой вершины вниз, и так, знаешь ли, шибко, так легко несемся, будто летим, что даже дух у меня замирает. Смотрю, а уж мы среди прекрасной и цветущей долины плывем в лодке по широкой реке, и тут я проснулась».
«Плотно, матушка, значит, покушала за ужином», — смеясь заметил граф на рассказ своей дочери.
«Ну вот, совсем почти нисколько не ела, одну только чашку молока выпила», — возразила девушка. «И что достопримечательно, чуть лишь заснула, опять все тот же сон. Я себе и возьми это за приметку, заглянула в Мартын-Задеку. А там знаешь, что про то написано? Писано, что на гору взбираться означает труд, испытание и долготерпение в горести. А с горы катиться Вот что от слова до слова сказано. Я даже в самой точности запомнила. Сон сей, человече, нарочито знатную перемену в жизни твоей означает. А что до реки касается, то спокойно плыть по оной прибыток, довольство и счастливую жизнь знаменует. Граф на это только тихо и несколько грустно улыбнулся своей дочери. «Все это прекрасно», — заметил он. «А вижу я, однако, что ты не слух эдакой, все еще корпишь над своей работой. Последний городок, папушка, ей-богу, последний!» И настойчивая Лиза не ранее таки встала из-за пялец, как дошив до конца весь лепесток розового бутона. «Ну вот, теперь я права». Весело поднявшись со стула и накрывая камчатой салфеткой свою работу, сказала она с полным, облегчающим вздохом. «Что же сыграть тебе, папушка?» «Что знаешь, дружочек? Из Метастазия нечто или из Моцарта?» Девушка присела слегка за клавесин, взяла несколько аккордов и задумалась, чтобы такое сыграть ей в угоду отцу. Взгляд ее вдумчиво устремился куда-то как бы в пространство и бессознательно перешел на стекла окна, из которого видна была часть переднего двора, частокол, и посреди него высокие дубовые ворота, крытые русским навесом с гребешком и коньками, а там, за этими воротами, выгон, скучно покрытый снежной пеленой и сереющая роща со своими крикливыми галками, и под рощей той большой и густой коноплянник, где еще ребенком так хорошо и привольно бывало ей прятаться в жаркий полдень среди чаще сильно пахучих высоких стеблей, от докучного дозора под слеповатой и строгой мадамы-англичанки. «Папушка, глянь-ка, что это такое?» «Никак едет кто-то!» — вскричала вдруг Лиза, вскакивая с табурета и кидаясь к окошку. «Полно! Кто понесет сюда в такую пору?» — махнул граф рукой. «Нет, папушка, и впрямь едет, слышишь? Колокольчик почтовый!» Граф прислушался из своего кресла и действительно очень ясно различил приближавшийся звон заливистого колокольчика. «Сдается так, что военный будто в шляпе, в треугольной, право же, папушка!» — глядя в окно, уверяла Лиза. Граф ничего не ответил и только слегка поморщился, невольно выказав этой миной признак внутренней досады и неудовольствия. В течение долгих лет своей опалы он из опыта уже убедился, что редкие приезды незнакомых лиц в военной форме с почтовым колокольчиком под дугой знаменуют всегда нечто официальное. А все официальное не могло доселе сулить опальному графу ничего, кроме какой-нибудь новой неприятности, нового стеснения. Колокольчик замолк перед самым частоколом на ту минуту, пока прибежавший с дворовыми собаками казачок отворял решетчатые ворота. И вслед за тем, облетев полукругом двор, курьерская тройка остановилась у небольшого крыльца барского домика. «Аникеич, узнай-ка, брат, кто там и за какой надобностью?» — приказал граф дворецкому, позвав его обычным хлопанием в ладоши, что служило у него сигналом призыва для домашней прислуги. «Да если это какой-нибудь новый пристав, — прибавил Харитонов Трофимьев, — так ты, братец, внуши-ка ему, что это вовсе не порядок лезть со своими колоколами прямо под графское крыльцо, что для сегодня есть у графа сборная изба либо контора. Ну и там выдай ему, что следует по положению, и отправь поскорее». Аникеич удалился, но после каких-то переговоров с незваным и неожиданным гостем вернулся опять в гостиную, видимо, озадаченный и смущенный. «Курьер из самого Питера», — доложил он, — «сказывает, что имеет припорученность персонально до вашего сиятельства». Граф окинул его вопросительным взглядом и недоуменно пожал плечами. «Зови», — сказал он, — «коли персонально». Через минуту вслед за старым Аникеичем в гостиную вошел статный и молодой гвардеец. «Его императорское величество к вашему сиятельству именное повеление!» — звучно и отчетливо проговорил он несколько официальным тоном. «Как вы сказали, сударь?» — прищурился граф, прикладывая щитком ладонь к правому уху. «Виноват. Кажись, я ослышался. Его императорского величества!» — снова начал было гвардеец. «То есть ее величество, сказать вы желаете?» Перебил его граф, думая исправить и заметить курьеру его обмолвку. «Нет, граф, его величество!» — подтвердил тот непреложно уверенным тоном. «Как? Да разве... разве императрица волею Божией 6 сего ноября скончалась?» Граф неподвижно, словно бы громом пораженный, с минуту оставался в своем кресле, затем медленно перекрестился и встал с места, выпрямляясь во весь рост. «Я слушаю повеление моего государя», — с видом благоговейной почтительности произнес он тихо, важно и вполне спокойно. «Государь-император», — начал гвардеец, подавая графу запечатанный пакет, — «высочайше соизволил дать мне перепорученность, дабы как можно скорее увидеть вас вблизи своей особы. Государь просит вас изготовиться наипоспешнейшим вашим отъездом, но, впрочем, принимая во внимание ваши лета и домашние обстоятельства, всемилостивейший разрешает вам 4 дня для необходимых сборов. Мне же от его величества припоручено перепроводить вас до столицы и озаботиться, чтобы, находясь в пути, ваше сиятельство ни в чем не терпели никакого неудобства, ни же задержки». Выслушав это, граф дрожащей рукой сорвал конверт и стал читать собственноручное письмо императора Павла. «Благодарю тебя, Господи, яко не до конца оставил мя еси», — тихо прошептал он, перекрестясь еще раз на образ, и с благоговением поцеловал строки, начертанные царственной рукой. «Благодарю и вас, государь мой, за сие высокорадостное известие», — взволнованно и с чувством продолжал он, подавая курьеру руку. «По форме усматриваю, что вы гвардии офицер. Позвольте знать, кого имею честь принимать у себя в доме». «Лейб-гвардии конного полку корнет Василий Черепов», — отрекомендовался тот с учтивым поклоном. «Папушка, голубчик мой, авиационта в руку!» С восторгом и вся в радостных слезах кинулась на шею отцу графинюшка Лизутка. Глава 5. Под приветливой кровлей. Весь дом графа Хритонова, тихо дремавший доселе в долгом однообразии своей замкнутой жизни, исполнился вдруг какого-то особенного настроения. Это была не шумливая своекорыстная радость, не эгоистическое ликование по случаю счастливой перемены, а скорее как будто испуг пред внезапностью переворота, очевидно наступающего в жизни графа. Чувство смятенного страха и благоговения пред той светлой высокой ролью, которая благодаря царской милости ожидает теперь этого опального, еще вчера всеми покинутого и забытого. Во всей усадьбе тихо и серьезно шушукались, передавали весть о кончине императрицы и о новом государе, который чуть не с первой минуты своего царствования вспомнил де о графе и послал за ним особого гонца, гвардейского офицера из самого что ни есть первейшего в империи конного полка. И что теперь будет с графом, графинюшкой, да и со всей их ближней услугой? Какая судьба, какие перемены ожидают всех их в самом недалеком будущем? Кто поедет при графских персонах в Питер? Кто останется в Любимке? Отпустят ли 3 мадамов? Да как-то теперь все это пойдет вдруг по-новому, когда того никто и не чаял. Нечего и говорить, что, начиная с графинюшки и ее няньки Федосеевны, до последнего человека в усадьбе все смотрело на царского гонца чуть ли не как на Божьего посланника, который просто с неба слетел к ним со своим благовестием. Все старались чем ни наесть угодить ему, успокоить, накормить, взлелеять его после шальной и бессонной курьерской скачки, которая в 2,5 суток примчала его из Петербурга в Любимку. Прозвучал фрагмент исторической повести Всеволода Крестовского «Деды». Читал Валерий Шалавин. Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.